Так, ну ладно, давайте начинать потихонечку. Так, ну, в прошлый раз у нас была такая вот, такой теоретический вот вечер. И мы принципиальные какие-то вещи с вами рассматривали. Теперь мы начнем уже заниматься более конкретными вещами. То есть мы будем рассматривать те метакультуры, которые внесли существенный вклад вот в те программы, о которых мы в прошлый раз говорили. Сегодня мы будем заниматься Древним Римом. Ну, за один раз мы с ним не управимся, потому что роль его в этом процессе была очень велика, поэтому мы должны как следует понять, что же там, значит, произошло, что происходило тогда, и как это все, во что это вылилось потом. Ну, мы с вами, у нас были лекции по Древнему Риму, я надеюсь, что вы их послушали еще раз, или, может быть, почитали чего-нибудь. Вот есть очень хорошая книга по истории Рима вообще. Ну, я вам еще, когда мы Рим проходили, я вам советовала Момзена читать. Но это, кстати, классика жанра, что называется, Теодор Момзен. Вот. А есть более уже ближе к нам историк. Совершенно оказалось, что он замечательный. Я как-то, ну, как всегда, как бы случайно я купила его книгу. Оказалось, что у него целая серия исторических книг, и вот он мне понравился даже больше, чем Момзен. Он, помимо всего прочего, он еще легче читается. Дюрант его фамилия. Книга называется «Цезарь и Христос». То есть там как раз вот вся история Древнего Рима, вот начиная, как бы «Цезарь и Христос», на самом деле начиная с самого начала и вот уже до христианства. У него также есть книги по... У него 10 или 11 книг по истории, у него целая серия. Ну, переведены, по крайней мере, я знаю, две. Вот это вот еще по Древней Греции, тоже очень хорошая книга. Я не знаю, удастся ли их купить, потому что они издавались в 97 году. С тех пор, по-моему, не переиздавались, но в интернете они есть. Так что вот я вам очень, ну, кому интересно, советую посмотреть, почитать. Вот. Так, значит, ну вот мы, значит, будем с вами сейчас заниматься Древним Римом. Мы с вами, когда я читала лекции, мы дошли до Юлия Цезаря, то есть мы дошли до Римской империи. И, значит, теперь вот сейчас вот мы с вами посмотрим, что же там такое происходило. Прежде всего, для чего это все вот затевалось. Значит, ну, мы с вами говорили очень много о задачах еврейской метакультуры. Ну вот в свете, опять же, вот того, что вот мы сейчас рассматриваем, можно сказать, что задача еврейской метакультуры, если так коротенько сформулировать, это создать первичный канал для проведения тока этериоцефала и тока планетарного логоса. Для этого необходимо было построить иерархию, воплотить проводников этих токов, то есть построить тела в полном диапазоне, то есть воплотить таких людей, которым можно было бы построить тела в полном диапазоне, от самого плотно эфирного до стабильно трансцендентного. Ну, раньше это было сделать невозможно. Ну и, собственно говоря, вот потребовалось вот несколько столетий, даже полтора тысячелетия развития еврейской метакультуры для того, чтобы это вот можно было сделать. Но один человек, естественно, не в состоянии был это осуществить. Необходимо было воплотить не только вот самого проводника, необходимо было воплотить и, так сказать, группу поддержки, то есть то, что тех, кто помогал бы на физическом плане. Ну, собственно говоря, вот еврейская метакультура это все сделала. Мы с вами знаем, что событие произошло. Значит, вот через Иисуса все это было проделано. Значит, но это вот задача еврейской метакультуры такая была. Но необходимо, но это вот как бы первичный канал для проведения тока этериоцефала. Но необходимо было также подготовить более широкую возможность прохождения этого тока через тонические, астральные и эфирные слои. Поэтому необходимо было создать учение. Еще одна задача еврейской метакультуры – создание учения о, так сказать, едином вседержителе. И это учение должно было быть внедрено в сознание народа, в массовое сознание, и задавало бы определенные нравственные нормы, то есть воспитывало бы народ. Это были задачи еврейской метакультуры. Но сил одной еврейской метакультуры на все вот это вот не хватало. То есть на самом деле необходимо было еще очень много всего проделать. Для решения только вот этих вот задач, которые вот я перечислила, пришлось задать, во-первых, очень жесткий параметр организации самого эгрегора, на который еврейская метакультура опиралась. Необходимо было выстроить очень точную схему инкарнационного круговорота и очень жесткую систему кармических связей, чтобы все участники процесса в нужное время, в нужном месте могли бы воплотиться. Нужно было воплотить множество поколений предков Иисуса, чтобы подобрать все необходимые качества. Мы не должны забывать, что законы кармы, как бы вот законы перевоплощения, это одно, а существуют еще законы генетики, и не всегда это все вот одно с другим точно соотносится. Вот. То есть, в общем, очень перед еврейской метакультурой стала задача необыкновенно сложная, и, в общем, вот именно вот на это были направлены все силы этого народа. Вот. Причем, значит, вот конкретный подбор, так сказать, вот, условно говоря, кандидатуры на вот это вот на воплощение начался примерно с Давида. Уже как бы точно уже стала выстраиваться цепочка вот, людей, цепочка, значит, вот, последовательно воплощавшихся людей, поколений. Но мы, когда еврейской метакультурой занимались, я про это про все говорила достаточно подробно. Сейчас я просто, вот сейчас вы поймете, зачем я это опять все вспоминаю. Ну, не говоря о том, что мы еще будем, естественно, тоже говорить о последнем столетии, до, там, примерно полтора столетия до рождения Иисуса, то мы об этом будем отдельно говорить. Сейчас пока только вот в самом общем виде. Значит, дело в том, что вот сама по себе еврейская метакультура, она была достаточно замкнута. Она была, во-первых, ну, не так много там было народу в эгрегоре по сравнению с другими. Значит, метакультура была достаточно замкнутая, чтобы в ее внутренней среде создались подходящие условия как бы для вынашивания всего этого процесса, для вынашивания вот всего этого. И в любом случае, если бы это все проходило бы, все эти токи проходили бы только через еврейскую метакультуру, канал получился бы очень узким, и все бы это осталось в рамках эзотерического учения. В Атлантиде прохождение тока получилось, так сказать, одноразовым. Потом канал, как мы с вами знаем, распался, и несколько тысячелетий ничего не происходило, то есть по этим программам ничего не делалось. Ну, просто не было возможности. А вот на этот раз, при втором прохождении тока тереоцефала, необходимо уже было организовать постоянное прохождение этих токов. Причем вот этот поток всего этого потока тереоцефала, он должен был усиливаться, спектр его должен был расширяться, и набор токов должен был еще и обновляться. То есть требовался очень широкий канал, и в нем должно было участвовать множество людей. Ну, еще раз напоминаю, что на то время можно было проводить все это только через людей, поскольку пятого слоя не существовало, почти что не было, очень мало было этого материала, поэтому это вот делалось через людей. Так вот, основной задачей греко-римской метакультуры и было создание как бы предпосылок, основной базы вот для этого, для такого вот широкого прохождения тока тереоцефала. Сама по себе греко-римская метакультура создавалась, как мы с вами, ну, надеюсь, помним, она создавалась как бы с разных сторон. Греки создали мощный Затомис, а римляне – могучий эгрегор с претензиями на мировое господство. У греков у самих тоже была попытка организовать империю, Александр Македонский, но, во-первых, эта попытка не удалась. Империя продержалась несколько лет, пока был жив сам Александр. Ну, а кроме того, ее задачи были совершенно иные. Ну, о роли Древней Греции мы поговорим отдельно. Обязательно у нас эта тема тоже будет, потому что вклад Древней Греции совершенно огромный был здесь. Значит, а сейчас мы будем говорить о Древнем Риме, о задачах Древнего Рима. Ну, во-первых, заметим, что Древний Рим, который был основан там для Рима, для Древнего Рима известно время его основания, 753 год до нашей эры. То есть он был основан в то время, когда остальные метакультуры, участвующие в процессе подготовки, были уже в полном расцвете. А Древний Рим только-только зародился, то есть еще вот только... Ромул и Рем, и волчица, только вся эта история только начиналась. Значит, то есть перед Древним Римом ставилась чисто конкретная задача. Необходимо было создать эгрегор, который стал бы основой для построения универсальной мировой метакультуры. И эта метакультура призвана была повернуть эволюцию человечества к ее завершающей фазе. История Древнего Рима. Ну, во-первых, Древний Рим – это, конечно, была величайшая держава античного мира. И история Древнего Рима, в отличие от других древних культур, там, скажем, Древнего Египта, Ассиро-Вавилонии, Древней Греции, кельтов, история Древнего Рима известна достаточно хорошо. Древний Рим оставил массу письменных памятников, памятников архитектуры, как в самом Риме, так и по всей Европе, Азии, Африке. Везде есть следы римского присутствия. Это и руины городов, укреплений, храмов, дороги, многие до сих пор действуют, акведуки, ну и тому подобное. Вот кто был в Риме, в Италии видели это все, да и в других странах, на которые распространялось римское влияние, еще все это можно увидеть. Ну, считай, значит, история Древнего Рима длилась от основания города Рим в 753 году до нашей эры, как я сказала, до падения Римской империи, созданной под началом, как вот выросшей из Древнего Рима. Римская империя, считая падение Римской империи, считается в 476 году. Тогда произошел распад империи. Период истории Древнего Рима делится на три основные этапа. Это первый, это так называемый царский период. Это, значит, с момента основания Рима, ну, с 8-го столетия до нашей эры до 510 года до нашей эры. Затем идет республиканский период с 510 до 30 года до нашей эры. И с 30 года до нашей эры начинается императорский период. Вот мы с вами, собственно говоря, императорским периодом и будем заниматься. То, что происходило до императорского периода, мы с вами вот в том курсе лекций рассматривали. Именно в императорский период, во втором веке уже нашей эры, Древний Рим достиг пика своего могущества. И тогда под его властью оказались народы Северной Африки, Средиземноморья, Европы, значительной части Европы и Ближнего Востока. Это был расцвет Древнеримской империи. Вот когда рисуют карты Древнеримской империи, там прям вот все охвачено очень-очень вот много народу. Древний Рим создал, как мы знаем, культурную почву для европейской цивилизации. Он оказал определяющее влияние на средневековую и на последующую историю. И во времена Юлия Цезаря, то есть вот начало императорского, значит, конец республиканского, начало императорского периода, были намечены практически все пути, которыми до сих пор идет человечество. значительной степени. Ну, современному миру Древний Рим подарил римское право, некоторые архитектурные формы и решения, множество других новшеств. Но самое главное, именно на территории Римской империи разделилось христианство как вероучение и христианство как церковь, то есть христианство как религиозный эгрегор. И надо сказать, что христианский эгрегор, именно эгрегор, унаследовал многие черты Римской империи. И это очень легко просматривается. Ну, об этом тоже будет отдельный разговор. Причем надо заметить еще такую вещь, что вот на этом своем триумфальном пути Древний Рим буквально затоптал многие достижения тех культур, которые он вобрал в себя. Римская империя жестко навязывала другим свое, разрушая все чужое, и в том числе христианский эгрегор это потом в значительной степени от нее перенял. Ну, если вспомните, если вы знаете историю христианства вообще, ну, что-то, конечно, вы знаете, надеюсь, то вот очень много таких вот тяжелых страниц в этой истории есть. Мы будем с вами заниматься последним периодом древнеримской истории, имперским периодом. Начнем с самого понятия империя. Это понятие само по себе возникло в Древнем Риме. Значит, откуда оно взялось? В античный период существовало понятие империй, то есть полнота власти. Просто вот такое, как понятие полнота власти. И у древних римлян империй это была высшая государственная власть. Она принадлежала одному народу, проявлявшему ее в законодательстве, в Верховном суде, в решении вопроса о войне и мире. И временно, как высшее полномочие, эта власть переносилась на выборных сановников. Во времена республики императорская власть давалась на время и, как правило, для выполнения определенных функций. Ну, чаще всего титулы полномочий императора получали военачальники. Юлий Цезарь был первым, кто получил императорскую власть пожизненно и во всей возможной полноте. То есть вот во времена республики, значит, еще не было императоров как таковых, то есть это вот полная власть над всем, она давалась на время и в определенные периоды для выполнения определенных функций. Значит, затем, начиная с Юлия Цезаря, императорская власть стала даваться пожизненно и во всей возможной полноте. Тот же самый Юлий Цезарь, как глава государства, носил несколько титулов. Прежде всего, он принял звание постоянного диктатора. Причем его полномочия определялись не как прежняя законом установленная диктатура, в римском праве было такое, значит, установление, это воспринималось как высшая экстраординарная должность. Особым народным постановлением Цезарю были вручены неограниченные полномочия для устройства государства. Временами Цезарь принимал и звание консула, обыкновенно же он именовался императором. Это звание употреблялось прежде для обозначения военачальника, который имел в своих руках власть, независимую от Сената. И власть Цезаря действительно ближе всего подходила к императорской, потому что он совмещал в себе высшую военную, административную и судебную власть. И его власть превосходила другие власти тем, что не была ограничена сроком и местом и не была стеснена сотовариществом, как консульская. Император не был обязан соблюдать ограничения, стеснявшие консулов, не был должен допускать апелляцию к народу и принимать во внимание постановления Сената. То есть практически все, так сказать, республиканские достижения были этим зачеркнуты, ну, собственно говоря, из-за чего и произошли потом все неприятности у Цезаря, собственно, его и убили именно из-за его убили именно те, кто хотел возвращения республики, Древнеримской республики. Ну, мы еще об этом тоже потом поговорим в следующий раз, что там на самом деле происходило, что представляла собой республика, что стала представлять собой империя. Значит, у Цезаря был приемный сын и наследник Октавиан, который взял потом титул Августа, Август, и он стал обладателем титула императора и императорской власти с момента своего избрания. Ну и, собственно говоря, именно с него историки начинают так называемый имперский период истории Древнего Рима. Ну и со времени императора Августа, значит, он правил с 27 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Со времени Августа и его преемников титул императора приобрел монархический характер. Вот это происхождение, значит, вот, понятия империя. Ну а затем, позже, империя стала обозначать территорию, на которую простиралась верховная власть правителя. Ну а по мере того, как в состав Римской империи включался, по сути дела, ну, весь цивилизованный мир античности, понятие империи подверглось трансформации и стало пониматься как государство, объединяющее многочисленные страны и народы. Ну, так, например, параллельно с Римской империей существовала могущественная Персидская империя. Образец всемирной Римской империи, дополненный христианской концепцией единой церкви, лег в основу средневекового понятия империи – объединения всего христианского мира под властью единого монарха, чьей главной обязанностью являлась защита церкви. Ну, в условиях феодального общества, естественно, концепция империи не предполагала и не могла предполагать централизации бюрократической системы. И империи средневековой Европы, это Франкская и Священная Римская империя, оставались децентрализованными образованиями, чье единство поддерживалось лишь сакральностью императорской власти. Император должен был получать благословение Папы Римского. Значит, ну вот это как бы вот и история самого понятия империя. Значит, теперь что так представляет собой империя в смысле государства с метаисторической точки зрения? Вот дело в том, что в смысле государства империя это не просто большая страна, объединяющая много других стран. С метаисторической точки зрения есть определенные признаки имперскости. Но вот с этой точки зрения, например, империя Александра Македонского империи как таковой не была. Ну и задачи у него были другие, и распалась она немедленно после его смерти на три государства. Вот. Ну, то, что я сейчас вот буду рассказывать, я уже неоднократно рассказывала, в частности, вот достаточно подробно в лекции, которую я читала в Санкт-Петербурге, про Российскую империю, про создание Российской империи. Но я думаю, что, во-первых, сейчас я немножко пошире это все, немножко больше расскажу, потом наверняка многие из вас это все или не слушали, или забыли. Ну и потом нам надо просто обозначить основные пункты чисто энергетически, поэтому я это все сейчас все равно проговорю. Значит, прежде всего, значит, напомним некоторые понятия, связанные с эгрегором. Значит, у Алис существует принцип эгрегориальности. Один из способов организации процесса эволюции, определенный способ, так сказать, промежуточного соединения частных индивидуумов в некое целое, ну, меньше по сравнению с Алис. Эгрегор – это тонкоэнергетическое построение, которое является связующим началом больших человеческих коллективов, или, иными словами, это принцип, выраженная в трансфизической материальности, принцип объединения людей в определенные сообщества, племена, нации, государства, религии, секты, политические партии и тому подобное. Значит, общая схема эгрегора, устройство эгрегора, значит, нам с вами известно, значит, у него верхняя, ну, как бы точка, это, конечно, не точка, это вот пространство, это, значит, идея, нижняя точка, ну, тоже, естественно, не точка, а вот некое, значит, такое образование, значит, точка власти, точка управления. Значит, разница потенциалов между ними создает энергетический поток, поток устремления, вокруг которого закручивается турбулент, притягивающий к себе силу эгрегора. Человеческие эманации – это масса эфирного и астрального материала, который и составляет тело эгрегора. Значит, эгрегор – это то, что создавалось именно на основе эгрегориального принципа, и это отличает его от любого другого способа организации людей в коллективы. Более того, существует определенная трансфизическая субстанция, благодаря которой и формируются все многообразнейшие связи специфически эгрегориального типа. Значит, принцип эгрегориальности – это принцип интеграции индивидуальных эволюционных путей в общий процесс. И он предполагает построение определенных глобальных систем управления. И для реализации этого принципа эгрегориальности оказался очень удобен принцип фантомности. Он очень широко используется в эгрегорах, ну, собственно говоря, на нем именно большинство, все, практически все эгрегоры и построены. С его использованием. Во-первых, множество индивидуумов, объединяемые, имеют в себе некие одинаковые, сделанные как бы по одной матрице, по одной схеме элементы, это материал, структуры. И поэтому все они будут примерно одинаково реагировать на те воздействия, которые затрагивают именно эту составляющую. Кроме того, в такую вот матрицу легко встраивается специальный тонкоэнергетический сенсор, реагирующий на эгрегориальную субстанцию. То есть эгрегориальная субстанция – это как бы некий социальный клей, соединяющий множество разрозненных индивидуумов в единый социальный организм. Ну, вот это самые общие понятия, мы их обозначили. Значит, теперь, что такое империя? Значит, империя не есть просто очень большой эгрегор. Существуют именно метаисторические признаки империи, то есть имперского эгрегора. Значит, вот это важно. Мы должны, для того, чтобы мы дальше понимали уже, что происходит вот у нас метаисторически, значит, я вам эти признаки расскажу. Значит, прежде всего, имперский эгрегор имеет более масштабное предназначение. Иногда империя строится для проведения демиургического тока, и затем на основе империи может быть построена метакультура, ну как в частности вот с Древнеримской империей произошло. Иногда, наоборот, эгрегор, который провел через себя демиургический ток, становится империей. Предназначение может быть связано и с очень плотными слоями. Есть империи, которые именно вот предназначены для работы. В любом случае, империи, все империи связаны с большими глубинами, я потом об этом скажу отдельно. Значит, и более того, масштабная работа в плотном часто требует создания эгрегора имперского типа. Иначе просто с этим не справиться. У имперского эгрегора, как правило, значительно более объемная верхняя часть. Там обширный затомис, очень развесистые демы, очень мощные слои мифов. Но в зависимости от типа империи общей идеи может и не быть. Так как если империя многонациональная, точнее многоэгрегориальная, идеи частных эгрегоров могут и не полностью быть интегрированы. Как правило, империю порождает уже существующий крупный эгрегор. Он задает нижние и верхние точки, ось, воплощает основателей империи и держателей оси. Он же и образует так называемую титульную нацию. Ну, это вот понятие в империях существует так называемая титульная нация. Это та часть населения государства, национальность которой определяет официальное наименование данного государства. Вот. Ну и кроме титульной нации, в имперский вот этот гиперэгрегор входит множество более мелких эгрегоров. У них могут быть свои идеи, свои слои мифов, лишь слегка как бы приправленные идеями, чаще идеологиями вот этой главной титульной нации. В имперских эгрегорах значительно более сложный инкарнационный круговорот. Он шире, выше, глубже, разнообразнее. Если у отдельных неинтегрированных эгрегоров пространство по смерти и предрождение организовано у каждого по-своему, вообще потустороннее пространство организовано у каждого по-своему, и переход из одного в другой эгрегор затруднен, то в имперском эгрегоре эти пространства начинают между собой сообщаться. Поэтому в таких эгрегорах могут воплощаться и очень высокие сущности, и сущности, способные работать на очень большой глубине. То есть тут уже вот, как бы все это вот более общо происходит. В таком имперском эгрегоре значительно легче происходит передача опыта по горизонтали, вот между этими вот отдельными фрагментами его. Ну, значит, и надо заметить, что в построении и функционировании эгрегора, империй, задействованы гораздо более мощные магические силы. Империя порождает свои способы связи с потусторонними силами, свои ритуалы, свою мифологию, напрямую связанную с идеологией. Имперский эгрегор содержит огромную, естественно, огромную массу астрального и эфирного материала, очень разнородного по качеству и плотности. Затем существует специфическая имперская эгрегориальная субстанция. Ну, естественно, для каждой империи она своя, но вот она отличается от обычной эгрегориальной субстанции, хотя тоже эгрегориальная субстанция очень разного вида, но имперская эгрегориальная субстанция гораздо более вязкая, так сказать, особенно в центральных частях имперского эгрегора. Она гораздо более разнообразная, так как приходится связывать самые разные народы. А у разных народов разные типы устройства тонких тел, и совершенно по-разному их вот необходимо собирать воедино. Но самое главное отличие имперского эгрегора от обычного – это нижняя часть. Это огромная структура, могучая, содержащая огромное количество всего разного. И чтобы управлять такой могучей структурой, нужна очень мощная точка власти. Тут нижняя часть. Ну, конечно, это никакая не точка. Это конгломерат специальных пространств, в которых обитает огромное количество сущностей, ну, в том числе и тех, кто были в воплощении, бывших людей. И все они так или иначе связаны с функционированием всей системы. Но связаны они с функционированием системы могут быть по-разному. То есть одни как бы работают на эту систему, участвуют в ее организации, в ее функционировании, другие используют ее для своих собственных целей. Ну, например, многие сущности нижних зон используют эти, значит, вот, нижние части эгрегоров. Кроме того, вот в этой самой нижней части находится пространство нисходящего посмертия, куда попадают и, так сказать, отбросы эгрегора, то есть те души, которые он по тем или иным причинам отторгает, и те, кого он намерен в дальнейшем использовать, те, кто эгрегору еще нужен для его целей. Там они набираются сил, осваивают энергии нижних зон, учатся ими пользоваться или учат других, завязывают связи с сущностями и потом и тому подобное, чтобы потом воплотиться и все это применить. Естественно, нижняя часть имперского эгрегора должна быть значительно глубже, чем у эгрегоров, которые в него были встроены. Иначе ему их просто не удержать. И тогда империя распадется, ну, как распалась империя Александра Македонского. Ну, то есть она, по сути дела, вообще как империя практически и не состоялась. Но мы о ней отдельно поговорим. Вот. Но еще, значит, одна очень важная функция вот этой самой нижней части, то, что через нее проходят токи, идущие снизу, различные. Ну, мы с вами знаем, как много всего важного находится в глубине, внизу. И через эту самую нижнюю часть проходят, ну, другое дело, как они проходят, что проходит, куда проходит, это, кстати, уже отдельное дело. Значит, но, значит, проходят токи, причем не только из пространства самой Алис, но и, так сказать, как бы с ее изнанки, в том числе формообразующие токи, пранические потоки и тому подобное. Вот. Ну и кроме того, еще именно вот в нижних частях эгрегоров работает, есть очень, очень важная стихиальная составляющая, она тоже вот к этому относится. Вот, значит, это вот общие признаки. Как это все конкретно выражается, это уже вот, значит, другой вопрос. Значит, заметим, что империя совершенно не обязательно образует метакультуру, и метакультура не обязательно является империей. Ну, например, вот есть метакультура Египта, если говорить о древних или даже вот современная метакультура. Египетская метакультура Армении, они империями не являются и никогда не являлись. Собственно, задача такой не ставилась. Значит, у нас метакультура у нас, что касается Рима, значит, у нас Древнеримская империя, а метакультура у нас греко-римская. Мы тоже потом будем отдельно говорить о Греции, как это все произошло, взаимодействие, какую роль играет Греция, какую роль играет Рим. Но вот в первом приближении, значит, прежде всего, значит, надо иметь в виду, что построение метакультуры Древней Греции началось с создания очень мощного Затомиса, прежде всего. А древнеримская метакультура, то есть вот, вернее, это еще не метакультура, а вот эгрегор, вообще Затомиса практически не имела. И ее построение началось как бы сразу снизу, точнее, с середины, то есть с житейских вещей. Вот мы с вами очень подробно все это разбирали в курсе про Древний Рим. И у римлян, то есть у древних греков была обширнейшая мифология, собственно, вот с чего все начиналось у них. А у римлян мифологию с самого начала заменила идеология, если можно так сказать. То есть с самого начала верхняя часть, так сказать, идеи эгрегора была выстроена очень отчетливо, не очень высоко, И этой идеей было и было, собственно, построение эгрегора определенного типа, обладающего определенными свойствами. То есть задачей Древнего Рима было именно построение вот эгрегора, обладающего определенными свойствами. В конечном счете, вот, обладающими свойствами империи. Поэтому и идеология, и система ценностей римских граждан определялась прежде всего патриотизмом. То есть существовало представление об особой богоизбранности римского народа. Причем это было не просто как бы представление, а еще Энею, который был проводником демиургического тока, было показано, что Рим приобретет власть над всем миром. Поэтому римскому народу самой судьбой предназначены постоянные победы. То есть изначально вот идеология строилась на этом. Поэтому у древних римлян существовало представление о Риме, о государстве как о высшей ценности. И, следовательно, было представление о долге гражданина служить ему всеми силами. Для этого гражданин должен был обладать определенными свойствами, там, отвагой, стойкостью, честностью, верностью, достоинством, умеренностью в образе жизни, а также способностью подчиняться железной дисциплине на войне, а в мирное время подчиняться установленному закону и установленному предками обычаю, чтить богов-покровителей своих семей, сельских общин и самого Рима. Ну, значит, должны мы с вами помнить, что именно патриотизм – это как бы основная пища любого эгрегора вообще. То есть здесь вот изначально все было направлено на создание эгрегора, его питание, его вот рост, развитие, усиление. Ну и на первых порах, вот в ранние времена Римской империи, задачей эгрегора было создание некой формальной основы для этих целей. То есть неких образующих, которые стали бы основой его внутреннего скелета и каналами для проведения эгрегориальной субстанции. То есть, а эгрегориальная субстанция – это как бы некий социальный клей, соединяющий множество разрозненных индивидуумов в единый социальный организм. Значит, причем этот эгрегор должен был еще быть способен расширяться до бесконечности и заражать как бы вот Римом, то есть этой самой субстанцией, всех, на кого он расширился. Ну вот если сравнивать этот эгрегор с другими, то, собственно говоря, вот кроме Рима, такая задача практически ни перед каким эгрегором древности не ставилась. Ну, например, Египет вообще цель расширения не ставил. Там все было очень стабильно, там, значит, шли свои процессы. А Греция расширялась. Греция как раз, греческая метакультура, перед ней задачи расширения, распространения ставились. Но там была задача не распространения государственности, не распространения эгрегориальной субстанции, а там шла задача распространения культуры. То есть, если Древний Рим заражал других эгрегориальной субстанцией, то Греция заражала культурой, сознанием, красотой. При этом, значит, для египтян не египтянин вообще как бы считался не человеком. То есть, вот человек – это тот, кто египтянин. А у греков эллином мог быть только полноправный гражданин. А вот римлянином, то есть гражданином Рима, мог стать практически любой, ну, при определенных условиях. То есть вплоть до того, что даже были категории бывших рабов, которые при определенных условиях могли стать гражданами Рима, что и происходило. То есть Римская империя, она вот расширялась еще за счет вот такого включения в римское гражданство. Значит, для римского эгрегора этнический субстрат был очень разнообразный с самого начала. Первоначально это были латины, сабиняне, затем Рим начал воевать и присоединять к себе другие народы. Ну, вот, например, третий царь Рима, жителей разрушенной Альбы, переселил в Рим, дал им права гражданства, а знать зачислил в Сенат. Греки такого никогда не делали, то есть жители завоеванных Александром стран эллинами не становились. Значит, в более поздние времена гражданские права могли получать, как я уже говорила, и вольноотпущенники из рабов. Значит, теперь вот такой интересный момент еще, значит, про Древний Рим. В Риме религии как таковой не было. Римляне наработали очень четкую систему магического взаимодействия с окружающим миром. С природой, с живыми и мертвыми, со всеми предметами домашнего обихода, со всеми явлениями, с которыми им приходилось сталкиваться. Ну, мы с вами про это подробно говорили в курсе про Древний Рим. И эта система в своей основе была заимствована у народов, стоявших у основания Рима, а затем римляне присоединяли магию других народов. То есть они не боролись с иноверцами, а использовали их богов, их магические техники, обряды, культы, приручали их сущностей. И это очень было важное свойство Рима, которое, собственно говоря, потом позволило ему в конечном счете вобрать в себя и христианство, ну, пропустить через себя христианство, принять его. Несмотря на то, что христианство противоречило всему тому, на чем Рим был в основном основан. Но это уже другая история, об этом будем опять же позже говорить. И, соответственно, римские, так сказать, молитвы были лишены какого-то экстаза, восхищения, каких-то таких особых состояний. Ну, по сути дела, это было то, что мы сейчас бы назвали бы суеверием. По отношению к богам, так же, как по отношению к своим семьям, так же, как в отношении всей общине, нужно было просто соблюдать определенные правила, нужно было соблюдать верность, благочестие, которые выражались словом, сказать, ну, пиетет, как вот сейчас есть такое слово до сих пор, это римское слово. И римская религия не имела определенных этических норм. Главное – это строгое выполнение обрядов и соблюдение всяческих запретов. Более того, впоследствии, уже в первом веке до нашей эры и позднее, то есть как раз вот в период, который мы с вами рассматриваем, римские писатели вообще выводили слово «religio», «религию» из глагола «regulare», что значит «связывать», «привязывать». То есть сами римляне рассматривали религию как дополнительный связующий элемент в эгрегоре. Соответственно, в Риме не развелось профессиональное жречество, которое было замкнуто в особое сословие. Там этого не было. Религия в Риме не отделялась, а сливалась с государством. Жрецы – это те же должностные лица, выполняющие определенные функции. Они были объединены в особые братства, выполняемые главным образом посредством кооптации. Особенное значение после падения царской власти приобрели понтифики, которым постепенно переходил надзор за всем религиозным бытом, общественным и частным богослужением. Изначально понтифик – это гражданский титул в Древнем Риме. Титул понтифика носил правитель, совмещающий светские, управленческие и религиозные обязанности. Это был член коллегии жрецов, ведавший общегосударственными делами, составлением календаря, толкованием гражданского права, ну и тому подобное. Верховный жрец назывался, соответственно, великий понтифик, понтифекс Максимус. Коллегия понтификов осуществляла верховный контроль над всеми религиозными вопросами и всеми предметами и лицами, связанными с частным и общественным культом. Роль понтификов была так велика, что титул великого понтифика носили сами римские императоры. Но так великим понтификом был избран Юлий Цезарь, зачем император Август. И с этого времени титул понтифика соединялся с титулом, со званием императора. Вот. Это вот тоже такой очень, кстати, важный момент. Понтифики следили за поведением всех лиц, имевших отношение к жертвоприношениям или культу богов, то есть всех жрецов и их служителей. Понтифики определяли церемонии культа и жертвоприношений и наказывали тех, кто отказывался повиноваться их предписаниям, ибо они, понтифики, были судьями и защитниками дел, относящихся к священнодействиям и богослужению. Сами понтифики не подлежали никакому суду или наказанию и не были ответственны ни перед сенатом, ни перед народом. Подробности этих обязанностей и функций содержались в особых книгах. Как и все члены великих жреческих коллегий, понтифик мог занимать любую военную, гражданскую или жреческую должность. Но если только эти должности не были помехой друг другу. Единственное, что он не имел права покидать Италию. Ну, хотя уже Юлий Цезарь это себе позволял, поскольку он постоянно отправлялся на войну. Значит, еще, значит, если говорить о религиозной жизни в Древнем Риме, значит, я уже много раз говорила, что Древний Рим охотно очень впитывал, брал в свое пользование культы богов тех народов, которые он завоевывал. И в связи с этим жреческие функции, ну, конечно, не великих понтификов, а обычных жрецов, жреческие функции могли выполнять даже рабы. То есть, ну, как правило, про рабство в Древнем Риме я буду в следующий раз говорить отдельно, потому что это очень важная часть вообще всей античной жизни. Рабство в античные времена было повсеместно распространено, это было, так сказать, обычное явление, это было, так сказать, необходимостью, может быть, даже для тех времен, для жизни того общества. Но вот, значит, в Древнем Риме, как я уже говорил, не подавлялось, а наоборот приветствовалось привнесение других культов, других богов, то есть они тоже, как бы, так сказать, силу эгрегора обеспечивали, поскольку римлянам было, Риму и Грегору, надо было расширяться, надо было именно вбирать в себя, то, соответственно, вбирались в себя чужие боги, чужие культы, чужая магия, естественно, все это вместе с чужими потусторонними пространствами, со всем, что с этим было связано. Ну и, соответственно, поскольку рабы в основном получались из жителей завоеванных народов, то, собственно говоря, им позволяли отправлять свои культы, это даже поощрялось, это было в порядке вещей, вот, поскольку все это шло на пользу римскому государству. То есть римскому государству было, как бы, достаточно все равно, что там люди себе думают, лишь бы, то есть преданность государству, эгрегору, империи, это было основное. Собственно говоря, вот на все прочее можно было не просто закрывать глаза, а наоборот, обращать в свою пользу. Вот. Значит, ну, это вот примерно то, что я хотела вам сегодня рассказать. В следующий раз мы будем говорить уже о конкретных вещах, что происходило в эту эпоху, вот, с начала зарождения империи, что конкретно происходило, какое было состояние страны, эгрегора, к чему, собственно говоря, вот, на какое состояние у нас упали семена христианства, через что проходил, значит, вот этот вот, в конечном счете, этот ток, и как он потом значит, вот уже распространялся в мире. Вот, значит, сегодня мне просто важно было вам вот эти достаточно такие сложные, объемные понятия ввести. Вот, а в следующий раз уже будем говорить о конкретных вещах, уже имея все это в виду. Вот, а медитация у нас с вами сегодня будет на 16-ю зону. Значит, что касается медитации, значит, я сразу предупреждаю, что, значит, в прошлый раз, когда мы с вами медитировали, мы попробовали провести новый пранический поток, ну, как вот в широком варианте, то есть как силовое поле. И когда мы это проводили его по ногам, там как-то, ну, в общем, более или менее получилось. Но когда мы дошли уже до вот, чакр основных, то там в таком виде совершенно он не пошел. Поэтому сейчас я в сегодняшней медитации я попробую провести, то есть через ноги по-прежнему я попробую вот в таком виде. Ну, если пойдет, если не пойдет, то опять будем как прежде. Ну, а уже по, вот, начиная с семерки, по основным чакрам, мы будем проводить пранический поток, так как проводили раньше. Ну, я думаю, что это связано с тем, что все-таки, поскольку с чакрами ног многие, ну, большинство раньше практически никак не работали, поэтому там никаких нету жесткости, они более как бы пластичны, поэтому они легче настраиваются на новые токи, на новую, как, на новый способ восприятия энергии, материала. Вот. Ну, а чакры основные, они, ну, во-первых, они более замусорены, и они жестче настроены у большинства. Поэтому, ну, вот, другое дело, что те, кто, у кого получается проводить по-новому, у них так он и будет проходить. Это не помешает провести так объемно. Вот. Ну, а тем не менее, вот так вот я проведу. Вот. Так, значит, ну давайте тогда сейчас медитацию сделаем. Медитация у нас, в прошлый раз у нас медитация была такая тоже очень объемная. Сегодня у нас медитация будет гораздо более такая направленная, более четкая, ну, поскольку мы имеем дело с очень такой четкой структурой. Поэтому тут уже медитация должна быть такая вот у нас. Так. Тут еще, значит, надо иметь в виду, что, опять же, почему я сегодня так давала не очень много материала, и мы достаточно рано закругляемся. Дело в том, что эгрегориальная тема, она вообще для практически всех нас наиболее трудная для проработки. Потому что все мы так или иначе с эгрегорами связаны, и раньше были связаны, и очень много проблем в связи с этим у нас есть собственных. Вот, поэтому сейчас, хотя вроде бы мы вот занимались Древним Римом, но основные принципы и нашей эгрегориальности, в которой мы сейчас существуем, в том числе, основные принципы, они вот тогда были заложены. Ну, тем более, что мы с вами тоже живем в империи. Наша страна – это империя. Хоть она сейчас так и не называется, но была она империей, собственно, никуда это не делось. Это наш эгрегор, он эгрегор имперского типа. Поэтому, ну вот, в нас это тоже сидит. Вот, поэтому, вот, ну, или кто значит, вот, увидит, кто не увидит, может быть, почувствует потом, что будет, по-видимому, достаточно большой сброс. Ну и, в общем, это, так сказать, вот, очень сложная тема для энергетической проработки. Все, что связано с эгрегором. Поэтому я это вот так выделила в отдельное занятие. чтобы мы с этим смогли как-то вот разобраться. Хотя бы в первом приближении. Так, единица. Единица. Рон, тон, ао, ин, остр. Ну, это, по сути дела, вот тема «я и эгрегор». Вот я как личность, 16-я зона, да, вот я как самодостаточная самостоятельная личность и эгрегор как таковой. Тут еще надо иметь в виду, ну, вот, конечно, эта медитация не только к Древнему Риму имеет отношение, надо иметь в виду, что большинство воплощалось во многих эгрегорах. То есть очень может быть много эгрегориальных каких-то включений, эгрегориальных связей. Много видов эгрегориальной субстанции могут нас пропитывать. Вот сейчас мы на единице. Вот обратите внимание, ну кто вот, кто может, сколько эгрегориальных идей у нас, ну, это еще не совсем в голове, над головой, вот на которые мы реагируем. Опять же, разных эгрегоров. И вообще, конечно, вот в идеале сейчас нам было бы хорошо бы медитативно добраться именно, то есть, знаете, вот эти все отдельные эгрегориальные включения, эгрегориальные воздействия, все это по отдельности можно, конечно, очень долго это все можно разбирать, там из себя выковыривать, как-то с этим разотождествляться. Вот, но вот почему это именно, я эту медитацию даю именно на, когда мы Древним Римом занимаемся, потому что тогда были заложены именно основные принципы. Поэтому если вот сейчас нам удастся добраться именно до принципа как такового, то все его уже дальнейшее развитие, дальнейшие частные проявления, они уже будут гораздо легче, вот, это все будет гораздо легче разбираться, гораздо легче будет сбрасываться. Вот. Поэтому Древний Рим это для нас, конечно, очень важное место со всех точек зрения, и с исторической, и с метаисторической, и с энергетической. Так, ну давайте еще раз начнем, потому что многие уже сбросили. Так, давайте еще разочек. Единица. Рон, тоон, ао, ин, остр. Так, ага. Двойка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Так, ну тут еще больше, тут, да. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Так, вот некоторым удается провести ток именно вот по принципиальной вот этой вот оси. Угу. Так. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Так, здесь огромное количество связей с людьми, с сущностями. В эгрегорах же огромное количество сущностей находится, существует, и мы, естественно, воплощаясь, оказывались с ними связанными, и это вот может тянуться столетиями, тысячелетиями, пятерка, рон, тоон, ао, ин, остр. Шестерка, рон, тоон, ао, ин, остр. Семерка, рон, тоон, ао, ин, остр. Ну а на семерке, естественно, кармические связи с эгрегором, потому что мы в эгрегоры включены и кармически, на самых разных уровнях, то есть это могут быть и очень давние инкарнации. Здесь, естественно, не только Рим, хотя у многих связи и с Римом есть, разных времен, может быть, и Рим христианский уже, и Рим более древний. Вот здесь очень интересный момент. Вот на самом деле, вот правильно провести ток 16-й зоны через вот это все, это на самом деле провести ток от своего предназначения. Что такое 16-я зона? Это вот самоопределение, самовыражение, само. Это вот формирование личности, которая как бы вот способна выполнить свое предназначение. Вот этот ток на самом деле вот в идеале должен проходить от предназначения, вот от самой высшей точки предназначения до первичного кармического клише и даже глубже. Ну, конечно, мало кто способен сейчас это так провести, но вот это, так сказать, в идеале. Так, теперь снизу проводим ток. Семерка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Шестерка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Вот на пятерке особенно трудно, потому что вот именно через пятерку идет основное управление человеческими волями со стороны эгрегора. И это вот очень трудное место. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Двойка. Рон, тон, ао, ин, остр. Единица. Рон, тон, ао, ин, остр. Ну, должна еще пранический поток будем проводить. Я должна просто сказать, что вот те, кто прорабатывал хорошо лекции Веры Валентиновны, вот им сейчас легче. Конечно, так сказать, вот еще, так сказать, вот до точного проведения всего этого далеко, но вот та энергетическая работа, которая тогда шла, она как-то вот немножко так, ну, расшатала вот такую в жесткую эгрегориальную включенность для многих. И, в общем, как-то сейчас вот легче у них проходит. Так что, значит, я в прошлый раз вам, значит, советовала эти лекции прорабатывать еще, но в основном энергетическую часть, хотя информационную, я думаю, тоже имеет смысл. Вот опять вот нужно с этим материалом работать. Тогда нам будет просто легче. Без этого сейчас мы вообще бы с вами бы ничего бы сделать не смогли. Мы сейчас застряли бы с самого начала бы на этой 16-й зоне. Без толку. Так, ладно, давайте пранический поток. Ступни. Так, ну, кто может брать в таком варианте объемном, так и берите. Я все-таки буду произносить весь текст. Летан Авис Юнис. Ступни у нас идут. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Должна сказать, что Древний Рим совершенно гениально выстроил вот этот вот эгрегор. Вот просто сейчас вот в праническом потоке стало видно, он как на рентгене, стали видны те вот образующие, которые вот в нас, в наших современных эгрегорах, в нас самих, то, что было задано еще в Древнем Риме. То есть вот было сделано, просто совершенно гениально было сделано на совесть. Вот до сих пор вот это все сохранилось. Ну, не все, конечно, но вот многое. Ну, другое дело, сейчас другое время, сейчас уже другие потребности, другое нужно. А поскольку это было очень грамотно сделано, его очень трудно убирать из себя в первую очередь. Но просто надо иметь в виду, что вот сохранилось еще и это. Ну, естественно, что эгрегориальные субстанции того времени по-прежнему продолжают присутствовать, хотя сейчас уже много новых эгрегориальных субстанций мы получили за это время. Да, римляне, конечно, был гениальный народ. Но, увы. Так, ладно, семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, ну хорошо, значит, если кому-то захочется это, значит, проработать получше, то можете сами дома сделать медитацию по телам, вот как Вера Валентиновна вас учила. Вот эту 16-ю. А, да, или... А, да, да, да. Кто, да, это кто не ходит к Вере Валентиновне, а кто ходит к Вере Валентиновне, она вам это все преподнесет. Так что вот, собственно говоря, на сегодня все.